Продолжаем изучать послание к евреям. И сегодня у нас 12 глава этого послания. Прочитаем первые два стиха, начало нашей главы. Послание к евреям, 12 глава, 1-2 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иешуа, который вместо предлежавшей ему радости претерпел стойку казни, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Всесильного». Уже начало, первый стих, первое слово «посему» оно связывает нас с предыдущей главой, с 11 главой послания к евреям. И вот, чтобы понять, о каком облаке свидетеля здесь говорит автор, и при чем здесь запинающий нас грех, давайте посмотрим, о чем шла речь в предыдущей 11 главе. Вспомним. А там речь шла о сути веры. Той веры, которая осуществляет то, чего мы ожидаем, и дает нам уверенность в том, что еще невидимо в этом мире. И как мы говорили, вера эта основана на слышании живого Слова Божия, на греческом это рема, которое Всевышний проговаривает в сердце человека. И вот когда человек растворяет верой вот это слово слышанное и сохраняет верность этому слову, несмотря на тесноту, на скорбь, на все видимое, то именно через такую веру невидимое становится видимым. И именно так, умирая для себя, ради верности слову слышанному, происходит обновление наших душ в подобие Сына Привечного. Поэтому автор говорит: с терпением будем проходить подлежащее нам поприще. И когда мы смотрим, о чем дальше говорит 11 глава, то мы видим, что там перечисляются мужи и жены, которые свидетельствованы именно в этой вере. То есть речь идет о тех, которые сохранили эту веру, несмотря на все трудности и испытания, которые они должны были проходить. И вот несмотря на то, что они засвидетельствовали своей верой верность Небесному Отцу, тем не менее, они сейчас находятся в ожидании достижения совершенства, которое они получат вместе с нами. С нами, которые достигли последних веков. И об этом написано в последних двух стихах 11 главы. «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Всесильный предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». И разбирая этот текст, мы говорили о том, что завершающим этапом нашего спасения будет получение нами прославленных тел вместе со всеми свидетельствованными в вере, начиная от Авеля и заканчивая истинными учениками Иешуа Машиаха, сохранившими эту веру в течение последних 2000 лет. И об этом событии, которое апостол Павел называет победой над смертью, он, Павел, написал нам в первом послании к Коринфянам 15 главе так, 51 стих и дальше. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвы воскреснут нетленными». Вот это вот как раз и есть то совершенство, которое обретем все мы вместе с духами праведников, которые уже достигли духовного совершенства. Мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда будет слово написано: поглощена смерть победой. Другими словами, все свидетельствованные в вере, перечисленные в 11 главе, а также все ученики Иешуа Машиаха, жившие до нас, и также свидетельствованные именно в этой вере, вере Авраама, Ицхака, Якова, все они ждут, когда мы пройдем это поприще и дополним полное число. И вот в книге Откровений об этих свидетельствованных в вере написано так, 6 глава, 9 стих. «Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Согласитесь, эта вера сильно отличается от доктрины процветания, которую мы часто слышали там, откуда вышли. А вот теперь представьте, как вот эти свидетельственные в вере сейчас смотрят на нас, тех, которые тоже приняли верой истинного Амашеха, из которого течет Тора Маше, как духовная пища и духовное питье. И особенно в то время, когда мы пытаемся и Привечному служить, и со славой этого мира дружить. Мы порой думаем, да кому какое дело, как я живу и к чему стремлюсь. Я же соблюдаю шаббат, кашрут, праздную праздники Привечного, Писание изучаю. Ну что из того, что я хочу и в этом мире пожить для себя, да и побогаче? Разве Привечный будет против этого? Думаю, что Всевышний рад благословлять своих детей, но при этом все определяет то, какие у человека приоритеты в его жизни. Иешуа об этом желании усидеть на двух стульях сказал так. Матфея 6 глава 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить всесильному и мамоне». Другими словами, не только Привечный является нашим сердцеведцем, то есть знает мысли нашего сердца. Но на нас также взирают те, которые уже прошли этот путь веры и взошли на гору Сион, которые жили прежде нас. Взошли на ту гору, к которой мы только приступили. И вот обо всем этом дальше говорит нам автор послания к иудеям в этой 12 главе, продолжая тему веры тех, кто получил на свою веру печать Привечного, на которой написано «Познал Привечный своих». 2 Тимофея, 2 глава, 19 стих написано: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Привечный своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Привечного». Думаю, каждый из нас хотел бы получить такую печать, но для этого нам нужно свергнуть себя, запинающий нас грех, и посмотреть на нашего господина Иешуа Машеха, совершителя нашей веры, который вместо предлежавшей ему радости претерпел стойку казни, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Привечного. Апостол Петр, обращаясь к рассеянным иудеям, говорит о том, что всем, кто принял в свое сердце Машеха, тоже нужно будет идти по следам его веры, перенося незаслуженное страдание, как написано в первом послании Петра, 2 глава с 19 стиха. «Ибо то угодно всесильному, если кто, помышляя всесильном, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно всесильному. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его». И вот именно об этом дальше говорит нам и автор послания к иудеям. 3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Другими словами, нам нужно, глядя на те страдания, через которые незаслуженно проходил Иешуа Машиах, укрепиться в понимании того, что незаслуженные страдания угодны нашему Небесному Отцу. Потому что, во-первых, эти страдания помогают нам умирать для себя, все предавая в руки Привечного, который есть Судья справедливый, и у Него ничто не забыто, и никто не забыт. А во-вторых, через эти незаслуженные страдания, когда мы, умирая для себя, остаемся в шаломе и доверии Всевышнему, то через это приходит раскаяние к тем, кто нам наносит эти незаслуженные страдания, и от этого спасение приходит и в их души через их раскаяние. Дальше автор послания к иудеям говорит: Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха. Действительно, если мы посмотрим на тот путь, который прошли свидетельствованные в вере, которые жили до нас, то мы начинаем понимать, что это действительно высокий уровень доверия Небесному Отцу, когда те, кого весь мир не был достоин, проходя через незаслуженные страдания, сражались до крови, как написано, испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемыми, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях, козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Действительно, мы еще до крови не сражались. Но чтобы так угодить Всевышнему, проходя через незаслуженные страдания, прежде нужно пройти путь очищения своей души, умирая для себя ради слова Всевышнего, то есть очистить свою душу от корней греха. И об этом написано дальше, 5 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Привечного и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Привечный кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Чуть выше мы уже говорили о том, что апостол Петр говорит о незаслуженных страданиях. Мы говорили, что эти страдания угодны Всевышнему. И тогда, когда мы терпим эти страдания, нам приходит похвала от самого Всевышнего. Но вот когда нас бьют за проступки, и мы терпим, то похвалы нам в этом нет, конечно. И об этом написано там же, где мы читали в 20 стихе 1 Петра 2 глава. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» То есть нет никакой похвалы, когда нас бьют за проступки. «Но если делая добро и страдая терпите, это угодно всесильному». Но вот что важно. Если мы терпим, когда нас бьют за проступки, и прикладываем все усилия своего духа для очищения наших душ от корней вот этих запинающих нас грехов, проступков, то вот тогда, глядя на наше терпение и на наши старания, Привечный поступает с нами, как с сынами, как написано дальше, 7 стих. Если вы терпите наказание, то Всесильный поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Понятно, что отец наказывает за проступки. Если же остаетесь без наказания, хотя делаете эти проступки, которые всем общи, то вы незаконные дети, а не сыны. Незаконные дети на иврите – это слово «мамзер». Это дети, рожденные от блуда, о которых в Торе, книга Дворим, 23 глава, 2 стих, написано так. «Сын блудницы, мамзер» в Торе написано, «не может войти в общество Привечного, и десятое поколение его не может войти в общество Привечного». В Торе Санчина, но вот это слово «сын блудницы», «мамзер», незаконно рожденный, дан такой комментарий, чтобы мы понимали, о чем речь. Ребенок, рожденный женщиной, не состоящей в браке, не попадает под это понятие. Это понятие «мамзер» распространяется только на ребенка, родившегося в результате супружеской измены. То есть женщина имеет законного мужа, но в результате блуда с другим мужчиной рождает ребенка. Вот этот ребенок и есть мамзер. Написано, что и десятое поколение его не войдет, то есть никогда. Другими словами, если человек вошел в завет со Всевышним и при этом грешит против заповеди Привечного, то есть блудит, а Всевышний его за это не наказывает, то это говорит о том, что он не является сыном Всевышнего. И дальше автор послания к иудеям объясняет причину этих наказаний. 9 стих. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через Него, доставляет мирный плод праведности». Итак, мы видим, Привечный нас наказывает именно для того, чтобы нам иметь участие в святости Его. И вот это наше участие в святости Его начинается с нашего отделения от этого мира. а это отделение происходит через послушание его заповедям. И потом, возрастая в этой праведности, ибо наша праведность именно в том, чтобы мы исполняли его заповеди, мы переходим из статуса раба Всевышнего в статус сына Всевышнего. Вот это уже и будет святость, как плод праведности, о котором апостол Павел говорит в 6 главе 22 стих. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Всесильному, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Разница между статусом раба Всевышнего и статусом сына Всевышнего в том, что раб заставляет себя послушаться заповедям Всевышнего. А сын это делает с радостью, потому что это является содержанием мысли его души, указывающих на то, что уже отец живет в нем. Вот это и есть плод святости. Вот именно так мы обретаем участие в святости нашего Небесного Отца. Дальше автор послания к иудеям, объяснив причины страданий в жизни верующего, призывает их не отчаиваться, но укрепиться, зная, что наказание Всевышнего своих детей говорит о том, что он их любит. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Другими словами, автор обращается к своим братьям, говорит им: вы посмотрите на те ситуации в вашей жизни, где вы огорчаете Духа Святости в себе, и больше не потворствуйте прихотям вашей души, но вырвите с корнем запинающий вас грех и дайте там место Слову Привечного. Это нужно вам, чтобы сделать себе святое место, где будет обитать Машиах. И вот об этом автор говорит дальше, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Привечного». Другими словами, для каждого из нас тестом на наше единство с Сыном Всевышнего должны являться шалом в нас, шалом в наших домах и шалом там, где бы мы ни были, а также святость. Именно та святость, которая является плодом праведности. Вот это все как раз и будет свидетельством того, что Привечный с нами. Старайтесь иметь мир со всеми, шалом со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Дальше написано: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Что значит лишиться благодати Божией? Это значит наблюдать за тем, чтобы не лишиться о Машиаха в своих сердцах, полнота которого состоит из двух благодатей – Торы Маше и учения Иешуа и апостолов. Другими словами, не убавляйте от заповедей Всевышнего и не прибавляйте к ним ничего, но храните истину в своем сердце и будьте верными ей. Дальше написано, 16 стих, «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Да, эта история с отказом Исава от первородства говорит нам об отказе Исава от своего призвания быть священником Привечного в своем доме. Он ведь был первенцем. И вот когда отец его Ицхак узнал об этом, причем из уст самого Исава, хотя Исав и очень просил своего отца благословить его, не смог убедить в этом своего отца. И потом мы видим, как уже после обмана Яковом своего отца, когда он хитростью получил вот это благословение Исава, в следующей главе мы видим, как Ицхак благословляет Якова благословением Авраама и посылает его в Харан за невестой. А благословение Авраама – это и есть путь в священники Привечного, потому что каждый, кто вступает в завет об Амашехе, становится на путь устроения себя в дом духовный, священство святое. А это и есть путь на гору Сион. Тот, который уже прошли те, кто стали на этот путь до нас и получили на свою веру печать Привечного, познал всесильный своих. Читаем дальше, 18 стих. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моше сказал: «Я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону, к ограду всесильного живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и общине первенцев, написанных на небесах, и к судье всех всесильному, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иешуа, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Чтобы понять, о чем здесь говорит автор, нам надо обратиться к посланию Галатам, 4 главе, где апостол говорит нам о разнице двух заветов. 4 глава, 21 стих послания Галатам написано: «Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. И в этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он – матерь всем нам. Вышний Иерусалим – это и есть гора Сион. Это то место, откуда на нас сейчас взирают духи праведников, достигших совершенства. И мы должны понимать то, насколько велика святость этого места. Если даже святость горы Синай, когда Привечный спустился на эту гору, вызывала страх и трепет, святость горы Сион гораздо выше. Иешуа об этой святости сказал так в Евангелии от Матфея, 5 глава, с 18 стиха. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. И так кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Мы видим, что праведность горы Сион, она выше праведности горы Синай. То же самое можно сказать и о святости. Поэтому дальше автор послания к иудеям увещевает своих братьев быть очень внимательными к тому, что голос Привечного говорит им в их сердцах. 25 стих. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слово «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Другими словами, тогда на горе Синае голос Привечного в его 10 речениях поколебал всю землю и дал стандарт праведности всем живущим на земле. Но Всевышний сказал через пророка Агея, что будет еще раз, когда он снова поколеблет не только землю, но и небо. У Агея во 2 главе 6-7 стих написано: «Ибо так говорит Адонай Цевоот, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Адонай Цевоот». Другими словами, когда это произойдет, тогда все народы, сотворенные Привечным, придут и поклонятся перед ним, как об этом написано в 85-м псалме в синодальном переводе, 8 стих и дальше. «Нет между богами, как ты, Привечный, и нет дел, как твои. Все народы, тобой сотворенные, придут и поклонятся перед тобой, Привечный, и прославят имя твое. Ибо ты велик и творишь чудеса, ты всесильный, един ты». Если все так закончится, то насколько же мы должны хранить Слово Привечного и служить Ему с благоговением и трепетом, потому что Он есть не только любовь, Он также есть и огонь поедающий для тех, кто грешит перед Ним, как написано дальше, 28 стих. Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, то есть будем хранить Его Слово, полноту Его слова, которую и будем служить благоугодно Всесильному, с благоговением и трепетом, потому что Всесильный наш есть огонь поедающий. Аминь.